Здравствуйте! С вами программа «Час таинственного». Отдыхайте вместе с нами в тишине и покое. Преследуемый сибирскими партизанами, атаман Семенов отступал от Читы. Конная дивизия Унгерна стояла в Кяхте, у самых ворот Монголии. Его казаки спешно сгоняли китайцев, монголов, бурятов, формируя конные эскадроны и пехотные полки. Барону, фантасту и мистику мерещилось азиатская армия, с которой он дойдет до самого Петербурга, а быть может и дальше, до дедовских гнезд на Балтике. Из Урги, ныне Улан-Батор, ставки святейшего Богдо Гагена, слава о генерале, жестоком и грозном защитнике желтой веры, летела во все концы бескрайних монгольских степей. О нем говорили араты у ночного костра, про него думали мудрые ламы, опустив в молчаливой молитве глаза. Его имя склоняли в далеком Тибете, в Токио и Пекине, но чаще всего оно звучало в штабе красного командира Блюхера, чьи войска продвигались к границе. Контрудар по Верхнеудинску, которым грозили летучие сотни Унгерна, был крайне опасен. Отощавший после буйного запоя в Урге, но такой же стремительный и неукротимый, он мотался от хошуна к хошуну в открытом автомобиле, сопровождаемый казачьим конвоем. В желтом халате, с желтым от пыли лицом, он был похож на прету, голодного выходца из могилы. «Я умру!» — истерически выкрикивал он, размахивая наградной георгиевской саблей. Но пробудились в Азии племена потомков Чингисхана, и никто не в силах затушить пламя, пылающее в монгольских сердцах. Народы желтой веры, народы желтой расы сольются воедино под знаменем Великого Китая и принесут на землю благоденствие и мир. Мы пойдем на Европу. Я счастлив, что мне выпала высокая миссия пробудить азиатов. Случай. Проявление рока. Какая тайная сила могла свести барона Унгерна и профессора Осендовского? И где? В кочующем монастыре Ванхур, что разбил свои юрты на берегу стремительного Архона. Горит в ночи костер, не затмевая яркие звезды монгольского неба. Завиваясь черными прядями, лижет огненный язык выбеленную гладкую кость. Бормоча заклинания, ведет баранью лопатку, словно лодку в волнах, мудрый лама Джилаб и кивает, как старая черепаха. Его ороговевшие пальцы не чувствуют жара. По трещинам, пробежавшим по закопченной кости, читает он знаки судьбы. А теперь прервем сцену, имевшую место в начале мая 1921 года, и скажем несколько слов о ее участниках. Если имя барона Унгерна еще на слуху, то Антонин Фердинанд Осендовский, пожалуй, забыт. А зря. Впрочем, все по порядку. Роман Федорович Унгерн, барон фон Штернберг. Личность весьма примечательная. В советской историографии за ним, причем справедливо, закрепилась кличка «Кровавый барон». Зверь, параноик, авантюрист – Он, тем не менее, стоит особняком в длинном списке атаманов, гулявших на неоглядных просторах Дальнего Востока. Мало кто знает, что кровавому барону хотя бы частично, но все же удалось реализовать свои непомерные амбиции, став диктатором Монголии, калифом на час, он сподобился привилегии, пусть и сомнительной, запечатлеть свое имя на скрижалях веков. Любимым его развлечением было срубить голову с одного удара и бросить ее на раскаленную сковородку. Закипавшая кровь заставляла лицевые мускулы проделывать чудовищные гримасы. Вылезали спученные глаза, высовывался язык, а Унгерн смеялся. Свитский офицер, он в чине генерал-лейтенанта, возглавил азиатскую конную дивизию, которая в составе войск под командованием атамана Семенова оказывала ожесточенное сопротивление наступающим красноармейским частям. Здесь нам понадобится коротенькая справка о Григории Семенове, ибо атаман сибирского казачьего войска тоже в какой-то мере причастен к таинственной авантюре, о которой пойдет речь. В 1917 году он поднял мятеж против новой власти в Забайкале, где установил военную диктатуру. Став ненадолго преемником адмирала Колчака, он отступил в сопредельную Маньчжурию, затем обосновался в Порт-Артуре под покровительством японцев. В 1945 году в ходе операции против Квантунской армии был захвачен советской контрразведкой и вскоре повешен. Наследствие дал показания насчет большого количества награбленных ценностей. Выяснилось, в частности, что немало сибирского золота увез в Монголию Унгерн. Потрепанные части барона перешли границу 2 октября 1920 года. До этого они прошлись по Тункинскому тракту, разграбили приграничные поселки Монды и Туран, а Фатхили присвоили валютные активы Центра Союза и угнали стада. В Монголии к тому моменту сложилась сложная обстановка. Ее духовный и светский властитель Богто Гэгэн, третий после Далай-ламы, живой бог, был уже свергнут, но ставленник Москвы Сухэбатор еще не овладел положением. В отдельных районах по-прежнему хозяйничали китайцы. Повсюду шныряли шайки всех мастей, примыкая то к одной борющейся стране, то к другой. Общую картину разрухи довершали сифилис, чума и повсеместные опиокурильни. Именно на таком безрадостном фоне рождалась Монгольская Народная Республика, первая веха на пути, задуманной Коминтерном, мировой революции. В конце октября Унгерн предпринял наступление на Ургу, но не сумел захватить столицу. Пожалуй, именно тогда у него и возникла безумная идея восстановить империю Чингисхана и бросить всю мощь обновленной Азии на Москву и Петроград. И здесь выплывает Антонин Фердинанд Осендовский, не то чтобы вовсе неведомый миру, но, скажем так, не шибко известный. Впервые он заявил о себе в 1899 году в Петербурге, где вышла в свет его книга «Описание путешествия по Алтаю и Уссурийскому краю». По странному совпадению, по тропам, проложенным путешественником, прошла через 2 десятилетия конница Унгерна. Что там ни говори, а судьба любит туго закрученные сюжеты. Так вот, профессор Осендовский внес свою изрядную лепту в дело организации бандитских беспорядков Унгерна, вспоминал чудом уцелевший глава разоренных центросоюзовских факторий Бурдуков. Начало успеха крылось в том, что удалось натравить китайцев на русских колонистов. Поскольку местные поляки знали о начавшейся советско-польской войне, то они и здесь хотели быть маленькими Лоуренсами. Конечно, профессору Осендовскому было далеко до прославленного британского разведчика, мановением пальца поднимавшего аравийские племена, но человеком заурядным маленьким его никак не назовешь. Ведь именно он подсказал Унгерну плодотворную дебютную идею в стиле Остапа Бендера. Впрочем, и поляки полякам рознь. Константин Константинович Рокоссовский, будущий маршал Советского Союза, а затем маршал Польши, например, он тоже внесет свою лепту, кстати, в описываемые события. Но вернемся к Унгерну. Ничтоже сумнявшийся барон принимает буддизм, надевает желтый халат, на который нашивает свои генеральские погоны и начинает религиозную войну в защиту свергнутого Богдогегена. При этом он сражается как минимум на двух фронтах – против красных советов и против красных китайцев, о чем объявляют в приказе номер 15 всем русским отрядам на территории Советской Сибири. Второй поход на Ургу оказался успешным. Обосновавшись в столице, Унгерн меньше всего думает о живом боге – Богдогегене, чьи прерогативы предполагается ограничить сугубо духовными делами. Советская власть должна всецело принадлежать ему, конкистадорам желтой веры и диктатору. Осендовский оказывается как нельзя более кстати. По его указке Унгерн объезжает многочисленные в то время монастыри, из которых при социализме уцелеет только один – столичный Гандан. Помимо показных богослужений хуралов идет налаживание контактов и, главное, пополнение войсковой казны, которую барон повсеместно возит с собой. Питомец Парижской Сорбонны, путешественник и публицист Осендовский попутно преследует и свои сугубо личные интересы. В качестве корреспондента петербургских газет он побывал на фронтах русско-японской войны, присутствовал на подписании Портсмутского мира. По сути, вся его последующая жизнь связана с Востоком. Его корреспонденции охотно печатаются в американских, английских, французских газетах. Он собирает древние манускрипты, интересуется могилой Чингисхана, которую и сегодня, кстати, ищут, но не могут найти, священными сокровищами, спрятанными в заповедных пещерах. Его тайная деятельность в тени Унгерна по сию пору остается неясной. Получив от китайских властей волосутая железное письмо, пропуск, вездеход, он свободно передвигается по стране, подолгу беседует с ламами, копается в монастырских библиотеках. Между тем ситуация в Урге осложняется. Диктатор, чьи зверства вызывают все большую ненависть буддийской общины, держится только на штыках. Монголы оказывают растущее сопротивление, вовсю работает и чекистская агентура, вербуя под красные знамена китайскую бедноту и вчерашних степных разбойников. Расправы с изменниками лишь накаляют обстановку. Вот и встретился барон со своим консультантом-профессором, чтобы обсудить положение и на всякий случай испытать судьбу. Унгерн суеверен и мнителен. Востоковед Осендовский волей-неволей тоже подвержен тибетским чарам. «Тебе осталось жить 130 дней», — определил по трещинам на обугленной кости срок Унгерну лама. «А ты...» Недобро ухмыльнулся он в лицо Осендовскому. «Умрешь, когда генерал напомнит тебе, что пришло твое время». Оба были под впечатлением, но постарались скрыть тревогу, отделавшись принужденным смешком. Счет шел на дни, а 4 с лишним месяца, якобы отведенных барону в той обстановке, могли показаться чуть ли не вечностью. Не прошло и недели, как он выступил из Урги с 10-тысячной армией. План был таков: выйти на южный берег Байкала и отрезать от Советов Дальневосточную республику. Передовой отряд во главе с полковником Казагранди должен был через Мандонкуль проникнуть на русскую территорию. Но конные отряды красного партизана Щетинкина, в прошлом штабс-капитана, и всадники Чойбалсана, впоследствии маршала и сталинского сатрапа, отогнали наступающих. Унгерн, заподозрив Казагранди в измене, послал сотника на расправу, но очередная казнь не улучшила положение. Преследуемый советско-монгольскими сотнями, Унгерн все дальше уходил в бесплодные степи Западной Монголии. Его офицеры, предпочитавшие уйти к Семенову в Маньчжурию, составили заговор. Телохранители барона были перебиты, но сам он сумел вырваться и бежал к монголам-союзникам. Однако вчерашние сподвижники арестовали его и повезли обратно в казачий стан. 29 августа 1921 года их настиг разъезд 35-го отряда Рокоссовского. Монгольские солдаты Цирики сдались без боя. Через пограничную речку Унгерна перенес на себя сам Щетинкин. «В последний раз сидишь на рабочей крестьянской шее», — пошутил он. Расстреляли барона в Новосибирске, как и было предсказано, на 130-й день. Асендовского весть о казни застигла в Токио. Пережив приступ ужаса, он долго не мог прийти в себя. Затем перебрался в Америку, но вскоре возвратился в Варшаву. В 1922 году он издал книгу под названием «Через страну богов, людей и зверей», в которой поведал немало удивительного о буддийской старине. Прошло еще почти 20 лет, варшавское восстание заставило его покинуть насиженное место и укрыться в подкове Лясной, где буквально за несколько дней до прихода советских войск его разыскала нацистская разведка. Некий лейтенант Доллерт из штаба эсэсовского палача Бах-Жилевского выгнал из дома всех его обитателей и, уединившись с профессором, пробыл у него 3 часа. О чем шел разговор, так и осталось тайной. Известно лишь, что лейтенанта интересовала та самая книга про богов и зверей. Поскольку библиотека погибла в разгромленной Варшаве, пришлось позаимствовать изрядно потрепанный томик у приятеля. На следующий день Асендовского, которому шел 68 год, нашли бездыханным. Так бы и осталась эта история незаконченной, если бы владелец книги не спрятал в ее корешок описание открытого им способа защиты металлов от коррозии. Поэтому он не пожалел сил на розыске Доллерта, попавшего, кстати сказать, в списки военных преступников, и узнал, что привело офицера СД в подкову Лясну накануне бегства, когда, казалось, было не до монгольских чудес. Тут-то и вскрылось, что бесследно исчезнувший нацист был на самом деле бароном Унгерном. Если тени расстреляны в подвалах ЧК и возвращаются, то естественным образом. Этот Унгерн приходился тому родным племянником и единственным наследником. Задним числом можно предположить, что кровавый барон незадолго до последнего похода отправил немецкой родне письмо, в котором сообщил о местонахождении припрятанных им несметных сокровищ. О том, что захоронение клада имело место, знали еще и Семенов с Рокоссовским, который допрашивал унгерновских сподвижников. Все как один склонялись к тому, что люди, помогавшие зарыть ценности, были ликвидированы самим Унгерном. О характере драгоценностей можно только гадать, но достоверно известно, что в кассе азиатской дивизии были золотые десятки, империалы, монеты в 15 рублей и пудовые слитки. Кстати, клад и поныне покоится где-то в пещере у озера Буир-Нур, поблизости от сопки Цаган-Толугой, что означает «белая голова». Снимок этого места помещен не только в упомянутой книге, но и в другом труде Асендовского «Польские пущи», где, кстати, ничего не сказано о Монголии. Всего вам доброго!